Дорогие братья, меня зовут Шаменков Юрий, Донецко-Ростовское объединение. Сам я с города Славянска, это восточная часть Украины. Текст Писания я прочту из Евангелия от Матфея, и мы вместе порассуждаем. 14 глава. «Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему, «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал, «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрел на небо, благословил и преломил. Преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Братья, вы не напомните мне, сколько евангелистов говорят об этой истории? Ну, или какие евангелисты говорят об этой истории? Еще Иоанн говорит. И Марк еще говорит. Еще и Лука говорит, да? Все говорят, братья. Все евангелисты говорят об этой истории. Но мне так как-то лежит на сердце, что если все говорят об этой истории, ну, значит, что-то особенное в ней. Значит, что-то такое, ну, что Господь обязательно хотел, чтобы мы прочитали. Но если ты не прочитаешь в одном Евангелии, в другом прочитаешь, или в третьем, или в четвертом, обязательно при чтении ты на эту историю наткнешься. И кажется, ну, что особенного? Среди многих чудес, которые Господь совершал, ну и такое еще чудо. Накормили людей. А вообще, братья, кто накормил людей? Бог накормил? Или ученики накормили людей? Я не думаю, что этот вопрос он нас в замешательство приводит. Потому что мы-то с вами понимаем, что здесь, наверное, две стороны. Одна сторона – это Божья. Когда Иисус Христос, возрев на небо, благословил, начал преломлять, раздавать ученикам, а ученики начали ходить и раздавать людям. И поэтому в этой истории мне очень нравится, есть две части. Это часть Божья, за которую нам абсолютно не надо переживать. Бог сделает все то, что от Него зависит. А вот что зависит от нас, сделаем ли мы, вот об этом нам переживать надо. Мне кажется, мы иногда больше за Бога переживаем. Человек пришел на собрание, мы стараемся как можно быстрее его привести в порядок, чтобы он соответствовал нормам христианского внешнего вида и всего-всего прочего, ну, чтобы он выглядел хорошо и все. Мне кажется, мы иногда спешим. Спешим, и как будто бы Бог не сделает то, что он должен сделать. И он сделает это. Просто я хочу сказать вот в первой мысли, что у нас есть наша часть, которую нужно обязательно делать. И только тогда будет успех. Я думаю, что на протяжении этого общения мы немало говорили о нашей части, как внутреннего, так и внешнего проявления. Братья, у меня еще такой вопрос. Скажите, вообще, вот то, что должны были сделать ученики, это трудоемкий процесс или нет? Я думаю, трудоемкий. 5000. Кроме женщин и детей. Ну, как кормить детей, каждый знает. Особенно многодетные родители, они знают, как кормить детей. Я не знаю, почему Писание тут не написано, почему не считали женщин и не считали детей. Я не знаю, может быть, так у евреев принято. Но я точно знаю, что это не главное. Братья, не главное подсчеты. Не главное все выстроить, и все было, чтобы в цифрах, и все прозвучало. Главное накормить. Вы со мной согласны, да? Вот, а уже какое количество. И если мы смотрим на эту историю, перелистывая, и каждого евангелиста собираем, то картина приблизительно следующая. Их нужно было рассадить. Рассадить рядами по 50. На траве рассадить, не на камнях. Тоже Писание об этом говорит. А потом ученики, каждый взявший корзину, пошли и по рядам начали разносить. Они свое дело исполнили до конца. Я твердо в этом убежден, потому что Писание говорит, они после насыщения все собрали, чтобы ничего не пропало, ели, насытились, торжество и радость. Братья, мне хотелось бы вот на фоне этой истории, ну как бы некоторые духовные выводы сделать. На одном из братских съездов, я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, это был съезд после времен гонений. Первый съезд после времен гонений. Если я не ошибаюсь, может быть, Александр Иванович поправит, это было в Ростове. И на этом съезде эпиграфом было такое слово: «Вы дайте им есть». По всей вероятности, братья избрали этот текст Писания, чтобы подчеркнуть, что открыты или открываются двери для того, чтобы можно было кормить людей. Но понятно, уже речь идет не о хлебе насущном, а о том хлебе, который человека насыщает и который приводит его в Царство Небесное. И потому вот с самого начала вот этого перестроечного времени, времени открытия благодати, был задан такой вектор, такое хорошее направление. Вы дайте им есть. Итак, братья, в деле благовестия, это первая мысль, безусловно, есть наша часть, которую мы должны исполнить. Вторая моя мысль такая, что я представляю себе учеников, которые взяли корзины, и каждый, 12 учеников, и каждый идет по своему ряду. Ни одного нельзя обойти. Тому кусок, на том задержаться. Ну, задержаться как? Ну, у каждого же свой аппетит, понятно, да? Каждый берет столько, соответственно, сколько он может съесть, может и больше даже. Ну, тут написано так: ели и насытились, и поэтому вот это мой ряд, и по этому ряду я иду и разношу, и раздаю, чтобы насытились. И у меня возникла такая мысль. А вообще, как хорошо знать свой ряд? Какой мой ряд? И кто в этом ряду вообще присутствует, кому я должен раздавать? Я представляю себе это примерно так, и мне видится, что было бы неплохо и с молодежью пообщаться. У нас хорошая молодежь. Есть, безусловно, и трудности, есть и переживания. Но есть и те, которые хотят трудиться, хотят жить для Бога. И иногда бывает, знаете, братья, даже вот записочки такие приходят, и, ну, в какой-то степени чуть-чуть и замечания. Потому что практически все наши молодежные общения, они больше проходят в призывном направлении. Мы вскрываем проблемы, которые существуют, они есть. Но если та молодежь, которая хочет трудиться, и они задают вопрос, говорят: а что вы нам скажете? Мы стараемся не грешить, стараемся жить святой жизнью, а что вы нам скажете? А им можно сказать: брат или сестра, вот ты должен определиться, какой твой ряд. Иди по этому ряду и разноси. Я думаю, что Бог дарит нам разные встречи. Они бывают мимолетные, в поезде, в самолете. Встречи, которые носят, ну, чисто фрагментальный характер. Мы встретились, расстались и больше никогда не увиделись. Лица таких людей тоже мелькают в нашем ряду. Но есть люди, с которыми мы сталкиваемся очень часто. Это наши соседи, это наши приятели по работе. Это, я думаю, что этот круг можно очень и очень расширять. Это мой ряд, братья. И это ряд нашей молодежи. И я бы предложил, может быть, даже где-то и общение такое провести для молодежи. Знают ли они свой ряд, по которому они должны идти? Вот тут учится в каком-то высшем учебном заведении. Но согласитесь, это же его ряд, по которому он должен идти и разносить, и разносить. И, может быть, спросить у него, как он это думает делать, какие слова у него для этого. А есть ли среди этих людей те, которые, ну, проявляют какой-то интерес, может быть, за них помолиться? Но одним словом, вот этот технический вопрос, на мой взгляд, тоже нужно где-то и отрабатывать, и заботиться об этом, чтобы знать, как разносить. Еще одну мысль я хотел бы отметить. Это, братья, я думаю, что нужно убеждать и молодежь, но и самих себя в первую очередь, что как это приятно, что мы с вами разносим хлеб. Но вообще хлеб – это пища универсальная. Мы по-разному питаемся. Но кто-то икрой красной балуется, Я здесь не имею в виду присутствующих. Ну, высокопоставленные лица, чиновники, они питаются не так, как мы. Все натуральное, не искусственное. Но знаете, хлебушек едят все. А вот хлеб едят все. И поэтому я думаю, что нам абсолютно не нужно смущаться, что мы чего-то не имеем. Ну, например, я не имею, может быть, к сожалению, высшего образования, и для меня сокрыты тайны высшей математики, там, может быть, еще каких-то наук. Да, я робок, и абсолютно я бы не составил какую-то конкуренцию в разговоре с физиком, с химиком. Меня это абсолютно не смущает. У меня хлеб есть. Этот хлеб, который я ем, и который едят или должны есть все остальные. Я представляю себе картину. По пыльной палестинской дороге тарахтит колесница. Возвращается высокопоставленный чиновник, мне думается, министр финансов. Возвращается с Иерусалима, у него унылое лицо. Ему есть о чем переживать. Он не нашел то, что искал. У него есть все. У него есть деньги, у него есть, ну, я думаю, не старая колесница, хорошая колесница. У него есть слуги, все есть. У него нет хлеба, самого главного. Братья, поэтому, знаете, я вдохновлен и радостен тем, что мы здесь собрались, которые имеют хлеб. Нам есть что дать, есть что понести. И высокопоставленным чиновникам, министрам, и в университетах, и везде. И знаете, вот Писание говорит, для Слова Божьего нет уз, нет преград. И поэтому благовествование Христово, оно касается сердца любого человека. И с образованием, и с необразованием всех, потому что это хлеб. И этот хлеб мы с вами имеем, и это очень хорошо. Писание говорит, что Иисус Христос, перед тем, как дал поручение ученикам, Он сказал о том, что, ну, так написано, что перед этим поручением некогда было им есть. Об этом, если я не ошибаюсь, пишет евангелист Марк. А потом они очень и очень заняты были этой большой работой накормить людей. Некогда было им есть. Людям по разным причинам некогда. По разным причинам. Некогда, потому что сегодня уже звучала эта мысль. Мы заняты собой, заняты своими проблемами. Братья, мы иногда бываем заняты своей безопасностью. В 2014 году, когда у нас особо было трудно, я выезжал из города, и меня остановили на блокпосту. Молодые люди, вооруженные, конечно. У меня поломалась машина, и я заехал в пустующий город для того, чтобы машину вытянуть. Жалко. Хотя это было безумие, нам так и говорили. Мы вытянули ее. Один из братьев, я не знал, что он будет моим будущим зятем, наверное, поэтому он согласился. Вот он зацепил машину и потянул. На блокпосту нас остановили. Немножко разговорились, узнали, что семья большая. И он расцвел, солдат, в улыбках. Да как же так? Как хорошо. А знаете, сзади строкочет там вся эта гаубицы и все, снаряды и все прочее. И я думаю, ой, солдатик, отпусти меня быстрее. Мне с тобой разговаривать сейчас абсолютно не хочется. Побыстрей, пожалуйста. И тогда, когда он дал нам возможность выезжать, я очень порадовался. Братья, я порадовался. Я выскочил из города. Я живой и здоровый. У меня так хорошо, все хорошо. А через некоторое время мы заехали в город. И на этом месте много венков. 28 человек. И знаете, я так занят был собой, и ни одного слова не сказал о Боге. Они потом прыгали в водоем, кричали «Мама!». Это было что-то страшное. Этих людей нет. А я занят собой, мне хочется побыстрее. Вот иногда бывает некогда, потому что мы чем-то заняты. Заняты собой, где-то и проблемами своими. У нас много нужд, у нас заработки. Сегодня говорили об этом, бизнес мешает, может, немножко. Думаю, что об этом и надо говорить. Вот. Но как приятно обстановка учеников, им некогда было есть, потому что, ну, вот этим делом они заняты. Я еще хотел бы такую мысль отметить. Иисус Христос рассадил учеников рядами по 50. Но я всегда думал, а зачем так? Ну, я думаю, братья, наверное, так было удобно. Просто удобно. И даже текст Писания говорит, они начали обходить с последних, и так вот. Но по 50, мне кажется, наверное, потому что это было так удобно. Ну, чтобы какой-то суеты не было, аккуратность, чтобы была. Ну, например, можно ведь так накормить, что после этого все будут видеть, что я накормленный. Это будет и на одежде, и везде. А все так аккуратненько, по 50 обходили. Я думаю, что в деле благовестия и устройства, и церкви, среди народа Божьего, все-таки должна быть забота о том, чтобы людям было удобно, неверующим было удобно. Ну, что я имею в виду? Братья, я думаю, что неудобно, если дом молитвы приобретается, например, ну, церковь желается образоваться или как-то где-то там на отшибе, на краю города. Неудобно. Неудобно, если вот человек пришел на собрание, вот он только зашел в помещение, присел аккуратненько, ну, сердобольные наши бабушки сразу ему песнь возрождения и номер покажут, вот пой. Мне кажется, неудобно человеку. Ну и еще ряд других вопросов. Бывает неудобно даже просто в дом прийти, в частный дом и разбуться человеку. А кто знает, что у него дырка в носках. Ему тоже может быть неудобно. И поэтому вот где-то я думаю, что вот даже в этих вопросах мы должны быть обеспокоены мыслью о том, а вообще удобно ли людям вот, и слушать. Мы не так давно выехали в Авдеевку и в Марьинку. Это такие места, не особо впечатляющие для пребывания. Даже у нас братья, не знаю, откуда они взяли бронежилеты. Вот. И благовестие идет. И я посмотрел, знаете, мы иногда как выбираем место для благовестия. Я посмотрел, солнышко как светить будет. Вот оно будет прямо в лицо светить, неудобно. Мы в тенечек забрались, а люди там на солнцепеке стоят, смотришь, один ушел, второй, третий, пятый. Ну, парочку остались, остальные разбрелись где-то. Думаю, что надо удобно искать, где им, а не нам. И это будет хорошо. И поэтому даже вот где-то в церковной жизни, вот удобно закончилось служение, подойти вместе, ну, например, если пришла молодая женщина, но взять с собой сестру, которая бы могла бы дальше ее, может быть, опекать, вместе с ней подойти и несколько вопросов задать. Я отойду, а пусть дальше сестра продолжает разговаривать. Но одним словом, где-то и об этом поговорить и порассуждать. Но знаете, мы только все это бывает иногда хотим сделать. Как-то у нас в собрании несколько человек пришло на богослужение. И мы решили... Порассуждали, решили, давайте мы сделаем специальное собрание вот только для тех, которые пришли в церковь, только для них. И сделаем такое, вопросы и ответы. Ну, чтобы они могли задать вопросы, любые их интересующие. И о семье, и о том, и о том, и о том. Пожалуйста, пусть зададут вопросы. Братья, мы только проекты делаем. Мы так и не сделали этого собрания. И кое-кто из людей поуходил. Ах, эти проекты, как их бывает много. Как много бывает хороших мыслей. И я думаю, что некоторые мысли и здесь у нас родятся. И как плохо, если они за порогом дома и похоронятся. Вот это будет плохо. И поэтому хорошо то доброе, что приходит, чтобы можно было быстрее воплощать в жизнь, чтобы оно приносило пользу. Ну, братья, может быть, еще одну-две мысли. Иисус Христос кормил людей хлебом. В этом отношении я хочу прочесть текст Писания. Брат Славик уже провел как бы эту мысль о том, о чем нужно говорить с людьми. Но предложу Деяния апостолов. Ну, следующий текст Писания. Это беседа апостола Павла. Через несколько дней, я задам вопрос, через несколько дней... Я умышленно не называю главу. Братья, не открывайте, вы ответ там найдете. Через несколько дней Феликс, придя с Друзилою, женою своей иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. То есть Павел говорил о вере во Христа Иисуса. Братья, я не ошибусь, если скажу, что он благовествовал. Конечно, однозначно он благовествовал. Разрешите вас спросить, о чем он говорил? Ну, тут сказано о вере во Христа Иисуса. А потом поясняется, что это было за благовестие. Сережа, как? Да, хорошо, мы знаем Писание. Да, он говорил о правде, о воздержании и о суде. Это тоже тема для благовестия. Я представляю себе, как апостол Павел говорил Феликсу о воздержании. Наверное, ну, думаю, что это было не так, как Иоанн Креститель говорил Ироду: «Не должно тебе иметь». Наверное, не так. Мне кажется, он как-то говорил косвенно. Он говорил о том, что Бог сотворил мир и все, что в нем. И Господь жену человеку привел. Ну, я так чуть-чуть воображаю. Это была одна единственная Феликс жена. Вот, и как хорошо было, и все. И перед взором Феликса пошла его жизнь. У него, возможно, тоже была одна жена, официальная. А сколько их было неофициальных? Какой безнравственный образ жизни? А потом Павел говорил о воздержании, что нужно довольствоваться тем, что есть, и не требовать большего. Сколько там человеку надо? Ну, сколько вот он принес в этот мир, и сколько он унесет? И перед лицом Феликса поплыли картины его коррупционных схем. Сколько он отмыл, сколько взял. Нет, он прямо ему не говорил, что ты виноват, Феликс, ты преступник. Он не говорил. Он просто говорил о воздержании. И также и о суде, и о правде. А вы не помните, братья, какой результат был этой беседы? Он в страх пришел. От такого благовестия он пришел в страх. Я, говорит, послушаю тебя в другой раз. Я думаю, что настолько это слово его поразило, вот этот хлеб, который принес ему Павел, что он понимает, ему нужно какое-то решение принимать. И даже были такие моменты, когда высокопоставленные люди говорили: ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. И поэтому, братья, мы обладатели этого духовного хлеба. Но я хотел бы отметить последнюю мысль. Об Иисусе Христе написано, прежде чем Он их накормил, что Он сжалился над ними и увидел, что они как овцы, не имеющие пастыря, а потом накормил их. Ну, вообще, братья, вот в моей небольшой практике, она очень небольшая, я пришел к выводу, что иногда накормить людей тяжелее, чем проповедовать. Иногда тяжелее. То есть это настолько бывает утомительное занятие. Вот луганчане у нас, они хлебушек по определенным дням пекут. Вы спросите у сестер, как это, легко или нелегко это. Там сотни буханок этих сделать для того, чтобы... Но это тоже трудоемкий процесс. То есть что-то делать. И вот об Иисусе Христе написано, что Он сжалился. Я думаю, что помимо всего прочего, вот тем, что должно наполнять наше сердце, еще и жалость к людям. Жалость к людям. Братья, они погибшие, и сатана сильно исказил у них очень многое в жизни. Вот когда мы говорим еще о хлебе, у меня еще такая мысль. Вот, братья, вообще людям дать хлеб еще в моем представлении и в понимании, это раскрыть им, каков Бог на самом деле. Они же обкраденные. То есть представление о Боге у людей совершенно неправильное. И, может быть, мы где-то и помогаем им в этом. Но в каком отношении? Вот у людей представление о Боге, они всегда так. Вот если я к вам приду, то что? Вот этого мне нельзя будет, вот это нельзя. Ну, правда, это тебе нельзя. Но вообще подумать, а вообще что-то можно или ничего нельзя? Но ведь больше можно. Если взять Едемский сад, братья, скажите, больше можно было или нельзя? Можно было бы, очень много. И, конечно, можно людям рассказать о том, что нам можно быть счастливыми, нам можно радоваться, нам можно иметь... Вот я домой, я выехал из дому, я совершенно спокоен за свой дом, я спокоен за жену свою, я спокоен за ее верность, она спокойна за мою. Но разве нам это не можно? Можно, можно так радоваться, можно жить. И знаете, и даже можно быть искренним. А это значит, когда у меня печаль на сердце. Но бывает и лицо не совсем хорошее. Это искренно. Хуже, когда улыбаешься, а на самом деле нет ни счастья, ни мира, ни радости. Вот, и поэтому нам очень много можно. Бог наш – это добрый Бог, любящий, милующий. И поэтому вот я думаю еще, хорошо, если бы нам быть обеспокоенными вот состоянием людей, жалостью. Очень часто это проявляется... Ну, это последняя мысль, которую я хотел бы отметить. Очень часто жалость к людям проявляется именно в нашем отношении к ним. Неплановом. Но не просто вот мы провели благовестие, микрофоны свернули, там гитары, скрипочки или еще что-то собрали. Собрали все, мы свое дело сделали. Это кропотливая работа. Это в моем ряду заметить тех, которые заинтересовались. И, может быть, и в дом к себе пригласить. И, как Александр Николаевич говорил, и чаем напоить, и пообщаться. Но это уже работа, это процесс. Это уже то, что является признаком нашей жалости к людям. Братья, да благословит нас Господь, чтобы это наше общение, оно и нас пробуждало, но и молодежи передавать добрые направления в том, что... Есть время, есть возможность для благовестия, есть у них свой ряд, есть у них свои, или точнее мысли Бога о них. Да благословит в этом нас Господь. Аминь.
В окно луна, ветер слегка прохладный, где-то идет война, вой канонады ратной, губит народ вражда, грех над умами властен, голод, болезнь, нужда, смерть и оскал ужасен. Вражда, грех над умами властен, голод, болезнь, нужда, смерть и оскал ужасен. Горька страдания година, разгул нечестия велик. Сегодня плачет Украина, а с ней и я душой поник. В этой слепой войне горя и слез так много, жалко людей вдвойне, тех, что живут без Бога, беды ее страшат, негде искать подмогу, плачет моя душа. Мир находя лишь в Боге, горька страдания година, разгул нечестия велик. Сегодня плачет Украина, а с ней и я душой поник. Светит рожок луны, в сердце вопрос набатом, Господи, укажи, как быть полезным брату. Горька страдания година, разгул нечестия. счастье велик. Сегодня плачет Украина, а с ней и я душой поник. Горька страдания година, разгул нечестья велик. Сегодня плачет Украина, а с ней и я душой поник.